Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурные перекрестки России и Абхазии. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Лики Апсны. Россия и Абхазию объединяют многолетние культурные и исторические связи. Язык культуры, понятный людям разных национальностей, становится важным фактором народной дипломатии. Сегодня мы начинаем цикл радиопрограмм «Культурные перекрестки России и Абхазии». В программах примут участие гости из России и Абхазии, которые расскажут об истории, культуре и религиозной жизни Абхазии. Абхазия на абхазском языке называется «Апсны», что в переводе на русский язык означает «страна души». Нынешний 2024 год открывает значимый юбилей – 150-летие со дня рождения основоположника абхазской письменности и литературы Дмитрия Иосифовича Гулия, чье творчество проникнуто идеей дружбы и единства народов, в чьем гостеприимном доме, который сохранился до нашего времени, всегда тепло встречают представителей творческой интеллигенции из разных стран. Эта добрая традиция сохраняется и по сей день. И именно в этом доме была записана одна из наших передач, которая прозвучит в следующий раз. Сегодня в нашей программе принимает участие Вера Юрьевна Алексеева, теолог, исследователь и организатор исторических экспедиций, которая для многих открыла удивительный мир Абхазии, познакомив нас со многими достопримечательностями этой страны, но самое главное, познакомив нас со многими жителями и традициями Абхазии. Вера Юрьевна, во время прошедших в Абхазии экспедиций вы многих познакомили с культурой и историей Абхазии. А чем для вас является эта страна? Что означает поэтический перевод названия Абхазии? Какие места здесь для вас особенно дороги?
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вашему дому! Абхазия для меня является потрясающим, неиссякаемым источником открытий. Эта древняя земля откроется каждому интересующемуся с разных сторон. Кому-то она будет теплым, приятным курортом, кому-то высокими, прекрасными, неприступными или гостеприимными горами. А мне нравятся в Абхазии и природа, и люди, интересные места. Абхазский язык очень красивый, он относится к абхазо-адыгской семье языков, один из сложнейших языков в мире. Он очень древний, но сохраняется до наших дней. Современный алфавит абхазского языка состоит из 64 букв, 56 согласных и 6 гласных звуков, поэтому музыка, песни на абхазском языке очень красиво звучат. Абхазия на языке абхазского народа называется Апсны и переводится как «страна души». Действительно, Абхазия, ее мягкий климат, восхитительные, прекрасные, красивые пейзажи, горы, уходящие в небеса, все располагает к стремлению ввысь, к возвышению души. И, наверное, Абхазия может считаться душой Кавказа. Апсны – это страна души. Апсуа – это название древних народов населявших Кавказ. В специальной литературе известны различные варианты названий народности абхазов: Апсуа, Абхазы, Абаза, Азега. Есть еще Апсуара. Это морально-этический кодекс абхазов. Знаете, как Бусида в Японии, кодекс воинов. Так вот, в Абхазии Апсуара, морально-этический кодекс, включает в себя черты идеальной личности. Он учит хранить честь, соблюдать совесть, благородство, галантность, мужество и человеколюбие, гостеприимство, уважение к старшим, скромность и терпение. Какие места здесь для меня близки? Ну, многие места. И мне пришлось попутешествовать и в Западной, и в Восточной, и в Центральной Абхазии. Вся она прекрасная. Я даже не могу назвать одного какого-то вот отдельного. Первый раз в жизни узнать об особенностях Абхазии, о ее природе, о характере народа Абхазии мне довелось в детстве, в 3-м классе, когда в хрестоматии литературы народов Республик Советского Союза познакомиться со стихотворением авторства Дмитрия Гулия. Тогда я, может быть, еще не понимала, но мне очень понравилось описание гор, красивый язык, характеры, поступки людей, символы какие-то вот народные. Я впервые узнала в 3-м классе. С тех пор, наверное, полюбила Абхазию.
Россия и Абхазия, как две соседние страны, много веков развивались совместно, имея многообразные культурные связи. Вы не могли бы рассказать об основных из них в дореволюционные, советские и современные времена?
Абхазия очень древняя страна. Известна с, не знаю, до исторических времен. Если городу Сухуму более 2500 лет, но говорить о культурных связях, взаимообщении Абхазии и России можно, наверное, заглянув только вот в 17-18 века, когда стали уже доступны берега Абхазии для российских людей. Известны имена, которые мы знаем, очень почитаемые, скажем, в Абхазии: Николай Михайлович Альбов, русский ботаник-географ. Если вы пойдете в краеведческий музей Сухума, то очень много разделов, отделов, где вам расскажут именно, что он впервые в XIX веке выявил и описал своеобразие и древность флоры и растительности Абхазского края. Местная археология Абхазии, она началась в 20-х годах прошлого века, и здесь можно вспомнить имена первые в археологи, которые были русскими интеллигентами, например, Юрий Николаевич Воронов. Его именем названа улица в Сухуме. Сухумский ботанический сад был основан в 1838 году лекарем Багриновским в крепости Сухум-Кале, а затем уже в 1840-м, как ботанический сад, он был открыт генералом Раевским. Вообще, в конце XIX-XX веков в Сухуме стало возникать много таких сообществ, образовательных, просветительских учреждений. Инициаторами создания этих сообществ в Абхазии были в основном представители местной русской интеллигенции. А в России в это время при императорском дворе было очень много представителей абхазских княжеских фамилий. Всемирно известен художник, князь Александр Чачба-Шервашидзе. Он принимал очень прямое, живое участие в дягилевских сезонах в Париже. Княжна Мэри Мария Чачба-Шервашидзе была фрейлиной императрицы российской. И, как мы знаем, читаем, она была практически эталоном красоты, княжна Мэри Чачба, эталоном красоты женщин в начале XX века. В советское время студенты из Абхазии учились в советских вузах, советские трудящиеся отдыхали во множестве на курортах Абхазии, и культурные связи, спортивные связи кинопроизводство. Как мы знаем, очень много наших фильмов снято в абхазских пейзажах, начиная с «Веселых ребят», затем «Земля Санника», очень известный фильм «Зимний вечер в Гаграх» с Андро Чегемой или Перы Валтасара по рассказам Фазиля Искандера. Ну, советские писатели, поэты, историки, вот как мы знаем, да, были абхазскими писателями, литераторами. Фазиль Искандер, например, широко известен во всем мире. Родился, жил, творил в городе Сухуми. Дмитрий Иосифович Гуля, юбилей которого мы отмечаем, всемирно известный писатель, историки, археологи. Да очень много было связей культурных, исторических в советское время. В современное, в наше время, конечно, тоже. Вот в прошлом году, в 2023-м, Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Абхазской Республики подписали соглашение о взаимообогащающих, взаимовыгодных культурных связях в музейном, в театральном, в изобразительном искусстве, в библиотечном деле. Театры Абхазии, вот русский драматический театр, часто гастролируют в России. Абхазский драматический театр очень хорошо принимают в российских городах. В прошлом году в концертном зале Чайковского был великолепный концерт народного ансамбля песни и танца Абхазии. Также в прошлом году осенью в Москве были проведены Дни абхазской культуры, Абсны, фестиваль. Потрясающий, удивительный фестиваль. Многие москвичи были приятно поражены разнообразием абхазских блюд, песнями, танцами. Гости из России в ноябре, мы знаем, очень много гостей побывало на празднике урожая в Лыхны. Мы сами уже вот несколько лет в Абхазии стараемся попасть на такой народный праздник народной культуры. Или в Западной Абхазии, в селе Лыхны, или на востоке, в селе Моква. Много сел этого района Абхазии, например, в определенный день съезжаются в одно село, делают свои палаточки, накрывают столы, чем-то стараются удивить особенным таким специфическим именно вот свое село красиво отметить. И вот эти палатки у кого-то были украшены гирляндами из кукурузы, у кого-то кустами с красными помидорами, у кого-то веточками эвкалипта. У одних на воротах их подворица сидел такой боевой сокол и встречал всех гостей, а у других в воротах стоял боевой фермер с кувшином вина и тоже всех угощал. Всем очень понравилась площадка села Дурипш. Они привезли целый стог сена, сделали копну, подсолнухи какие-то, музыкальные инструменты. Люди могли и танцевать, и петь. И вот такой вот культурный обмен с народными традициями, он очень полезен, взаимополезен. И русские туристы уезжали с массой впечатлений. А абхазские люди, крестьяне, были очень рады, что гости посетили их праздник, потому что в абхазской традиции, вот Абсуара говорит, что когда гость посещает дом, то как бы Господь приходит, Бог приходит в этот дом. Так что взаимно обогатительные связи, они были издавна и сейчас продолжаются, расширяются и укрепляются.
Какие культурные события будут связаны с 2024 годом? Расскажите о них, пожалуйста.
На 2024 год в Абхазии выпало много юбилейных и памятных дат. Это и дни рождения известных личностей, и круглые даты со дня образования государственных и культурных учреждений. В январе Союз художников Абхазии отметил 85 лет. Создан он был в 1939 году по инициативе преподавателей Сухумского художественного училища. 95 лет в феврале отметит Абхазский драматический театр. Мы очень любим посещать этот театр. Спектакли там идут на абхазском языке, но выдают наушники. В наушниках для вас переводится на русском языке, или, может быть, есть еще и на других языках, не знаю. Вот. Очень интересные спектакли абхазского фольклора. В этом году, в феврале, мы отметим 150 лет, юбилейный день рождения Дмитрия Иосифовича Гуля, патриарха абхазской литературы, просветителя, поэта, прозаика, историка, этнографа, фольклориста, лингвиста, члена Союза писателей СССР, народного поэта Абхазии. 95 лет в марте исполнится со дня рождения Фазиля Искандера. Мы очень любим произведения этого писателя и бываем часто в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. В прошлом году нам удалось, повезло, побывать в доме писателя, пообщаться с его племянником и пройти по местам, связанным с жизнью и деятельностью Фазиля Искандера. Также в этом году исполнится юбилей 50 лет дому-музею Дмитрия Иосифовича Гуля, 110 лет гостинице «Рица», раньше она называлась «Сан-Ремо». Принцу Ольденбургскому Александру Петровичу исполнится 180 лет. И еще важное тоже событие такое, 110 лет исполнится «Дикой дивизии». Она была создана после начала Первой мировой войны по приказу царя Николая II и отметилась особыми подвигами, особыми выполнением с честью боевых задач. Как говорили, там, где стоит дикая дивизия, враг не пройдет, а там, где она наступает, враг будет повержен. В состав дикой дивизии входили всадники из Абхазии.
Народы России и Абхазии объединяет общая религия. Более 60% населения Абхазии исповедуют православие. Среди самых посещаемых мест Абхазии – древнейшие монастыри и храмы. Расскажите, пожалуйста, о главных христианских святынях Абхазии.
Древняя земля Апсны была просвещена еще в первом веке. Наверняка с какими-то мореплавателями, путешественниками этой земли достигали христианские проповедники. Но апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит, именно они считаются апостолами-просветителями Абхазии. Память об их пребывании хранит ущелье и храм Симона Канонита в современном городе Новый Афон. В III веке в Абхазии принял мученическую смерть мученик Василиск, воин, римский легионер. Сюда он был сослан и здесь погиб. Мы знаем могилу мученика Василиска и источник мученика, очень посещаемый и любимый всеми паломниками. IV век по этому пути проходил в изгнании святитель Иоанн Златоуст. И здесь он принял блаженную кончину со словами «Слава Богу за все». И вблизи места его кончины основан Каманский монастырь святителя Иоанна Златоустова, в котором хранится саркофаг. Саркофаг Иоанна Златоустова, в котором 30 лет пребывало тело святого до того, как было перенесено в Константинополь. IV век – это храм в устье реки Жиекварки. Позднее на этом фундаменте был построен храм в крепости Абаата в Гагре. Сейчас это храм Покрова Божией Матери. VI век – это Дранский собор Успения Пресвятой Богородицы, прекрасный образец византийского искусства. X век – это храмы, соборы в селе Моква и в селе Бедия. Память о святом Георгии Победоносце хранят храмы X века в Айтаре, в селе Агудзера, в селе Мерхиур и в Илоре. Современные монастыри Абхазии – один из самых посещаемых святых молитвенных мест Каманский монастырь Иоанна Златоустова. Все паломники стремятся посетить его. Это, конечно, Дранский монастырь Успения Пресвятой Богородицы в селе Дранды. Там тоже очень-очень благодатное место, источник службы, виды, какие открываются с обрывов. Очень красивое, очень благодатное место. Новоафонский монастырь, основанный в 1875 году русскими монахами Сафона в царствовании императора Александра III, сейчас находится особняком. Конечно, это печальная история. Он не подчиняется ни Русской православной церкви, ни Абхазской православной церкви. Люди, которые сейчас там находятся, относят себя ближе к Константинопольской церкви, которая как бы никак к Абхазии не имеет никакого отношения. Очень многие паломники все больше и больше посещают Абхазию. Конечно, это земля благодатная, древняя, и мы будем рады рассказать всем, кто приедет, о святынях Абхазии, посетить эти места благоговейно, с молитвой, побыть в этих местах. Это многого стоит. Одной из таких последних нашего времени уже мест в селе Верхняя Яштуха находится храм Преображения Господня. Там в советские времена служили глинские старцы, которые окормляли отшельников, скрывавшихся от преследований в горах Кавказа. Так преподобный Серафим Романцов, глинский старец, прославленный собором Русской Православной Церкви, являлся духовником отшельников Кавказских гор, да и всего православного Сухумата, в общем. Мы сейчас очень любим эти места, посещаем их уж каждую неделю точно, ну и в ходе наших исследовательских паломнических экспедиций.
Бывая в Абхазии, невольно обращаешь внимание на открытость, гостеприимство и музыкальность абхазского народа. Недаром давно замечено, что в песне раскрывается душа.
Спасибо вам большое. А мне хотелось бы, чтобы первая программа завершилась песней, в которой раскрывается широта абхазского сердца и вся любовь к своей родине Абхазии. Песня называется «Урада». Это народная песня в обработке Царгуша Василия Михайловича, советского абхазского композитора, этнографа, музыковеда. Он много-много лет проработал художественным руководителем и главным дирижером государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Песня о родине, восхваляя родину. В ней возносится, восхваляется красота Абхазии, которая лежит среди крутых гор, залитая ярким солнцем, и над ней высота прекрасного чистого неба. Песню исполняет уникальный вокальный ансамбль «Анатрио», который сохраняет лучшие традиции абхазского мужского многоголосного пения. Слушаем ансамбль из Сухума «Анатрио» и песню «Восхваляя Родину».
Благодарим Веру Юрьевну Алексееву и ансамбль «Анатрио» под руководством Нукзара Какалия за участие в нашей передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем об Абхазии, которая на абхазском языке называется «Апсны», что означает «страна души». Продолжим рассказ о культурных перекрестках России и Абхазии. Вы слушали программу из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Продолжает нашу программу уникальная запись, которую мы сегодня решили, дорогие слушатели, предложить вашему вниманию в связи с годом семьи и в связи с тем, что мы постоянно говорим о новомучениках и исповедниках российских и о том, что урок страшной катастрофы, которую Господь судил России в начале 20 века, нами не усвоен. Мы вновь и вновь прибегаем к воспоминаниям праведников и исповедников нашей Церкви, свидетельствовавших верой в Господа Иисуса Христа и стоянием в истине о верности Богу и Его святым заповедям. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию выступление на семинаре «Приеди и виждь», организованном Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского, Елизаветы Михайловны Шик, дочери священномученика отца Михаила Шика. Отец Михаил был расстрелян в Бутово в 1937 году. Елизавета Михайловна сегодня рассказывает о взаимоотношениях родителей в семье и приводит цитаты из нового сборника «Переписки родителей в это страшное время. 30-е годы прошлого века». Мы очень надеемся, что голоса свидетелей эпохи, их воспоминания, память об их священном подвиге явятся для нас подлинной святыней, которую невозможно осквернять разговорами о возвращении советского строя, советской власти, коммунистической идеологии, идолов той страшной эпохи в любом их воплощении. Давайте помнить о том, что Господь поругаем не бывает. Молитвами святых новомучеников и исповедников российских Господь да помилует всех нас и возвратит Россию на путь истинного богопочитания.
Познакомить вас очень коротко с жизнью моих родителей и привести как картинки этой жизни, привести цитаты из их переписки. Эта переписка чудом сохранилась, составляет более 300 писем и сейчас готовится к изданию. Поскольку я этим очень сейчас занята, мне вот хочется именно поделиться этим. Поэтому мой доклад будет построен в основном на цитатах из их писем, в котором я буду давать некоторые комментарии, чтобы встроить это в жизнь. Но как это получится, Бог знает. Коротко о родителях. Михаил Владимирович Шик, 1887 год рождения, 1937 год, расстрел. Родился в состоятельной еврейской семье. Кончил Московский университет по специальности философия и всеобщая история. Будучи студентом, он прошел путь бакалейскательства. На этом пути он близко подошел к православию, еще задолго до своего крещения. И я потом в цитатах покажу, как этот путь шел. Дальше, в 1918 году, он крестился. Но будучи уже, так сказать, очень подготовленным. Достаточно сказать, что своим небесным покровителем, будучи Михаилом, он мог избрать небесным покровителем Михаила Архангела, что было бы естественно. Но он избрал князя Черниговского Михаила, исповедника и мученика, сказав, что ему близок этот образ. В этом было, видимо, какое-то и прозрение своей судьбы, так мне кажется. Крестившись в 18 году, он обвенчался со своей матерью, с которой вот до этого 8 лет велась переписка, из которой я потом вам кое-какие цитаты приведу. Далее, они избрали местом своей жизни Сергиев Посад, Троицы Сергиевой Лавры, и общение с многими духовными там людьми, оно привело к тому, что и отец, и мама стали духовными чадами старца Зосимовской пустыни, преподобного, ныне прославленного Алексея Зосимовского. Он рекомендовал моего отца принятию священного сана. И отец в 1925 году был положен в диаконы митрополитом Прутистским и Коломенском Петром Полянским. Очень скоро все окружение митрополита было арестовано, в том числе и сам митрополит Петр, и в том числе и диакон Михаил. Был отправлен в ссылку на 2 года в Среднюю Азию после полугодового тюремного заключения. Об этой ссылке я тоже вам потом приведу несколько цитат. Дальше биография складывалась так. В ссылке там было несколько священнослужителей, в том числе архиепископ Симферопольский и Галичский Никодим во время пребывания там отца Михаила, еще диакона. Он рукоположил отца Михаила в Иерее в 1927 году. Время уже довольно сложное. Вернувшись, отец Михаил прослужил некоторое время в Сергиевом Посаде, уже в сане Иерея. Затем в 30-м году, в конце, вынужден был уйти за штаб, потому что в церкви начался разногласия по поводу поминовения или непоминовения митрополита Сергия в качестве полномочного местоблестителя при живом местоблестителе Петре, который находился в ссылке. В результате получился такой раскол, и отец мой вместе с отцом Владимиром Борцовым, дедом отца Кирилла, и многими другими мирянами, епископами, священниками ушли из официальной церкви. Но они продолжали свое служение. Отец служил позже, купив небольшой домик в Малом Ярославце, служил там литургию, а на жизнь зарабатывал переводами, одним словом. Это было не его официальное служение, а его служение Богу. А мама, она мне не сказала о ней несколько слов. Она была из такой дворянской русской семьи. Ее отец, князь Дмитрий Иванович Шаховской, был видным земским деятелем, членом Первой Государственной Думы, ее секретарем, одним из основателей партии кадетов. Потом он занимался исследованием творчества Чаадаева, уже, как известно, в этой связи. Ну, был расстрелян в 1939 году как участник заговора кадетского, совершенно вынужденно. Такая вот семья. В Малом Ярославце служение это отца проходило в тайне от окружающих, но некоторые близкие семьи все-таки знали и приходили, приезжали духовные дети из Москвы, и мы жили там несколько изолированной такой, обособленной жизнью, хотя ну, не ошейнической, а вот в каком-то смысле эта жизнь была своеобразной, потому что мы соблюдали все церковные праздники. Ну и в 1937 году отец был арестован, и о его судьбе ничего не было известно. Наконец, только в 90-м году стало известно, что он расстрелян, и в 94-м, что расстрелян на Бутовском полигоне. Вот такая вот история. Ну а теперь вот обратимся цитатам, и я сначала приведу некоторые размышления моего отца в письмах маме, они, вот будучи еще студентами, она студент-историк, и решая для себя такие основные, основополагающие вопросы жизни, рассуждают о том, что такое личность, что такое бессмертие, что такое нравственность. Вот он пишет. Я уверен, что у каждого из нас, это в 12-м еще году он пишет, что у каждого из нас есть судьба внеземная, но в которую свою частицу возьмет и опыт земной жизни. Я не думаю, чтобы после смерти оставались память о себе и сознание себя такие же, какие есть у нас о себе теперь, но останется облегчающий или отягчающий будущую жизнь итог того, что было на земле. Мне кажется, это очень важно. Бессмертная личность, нравственность, только тогда не самообманное измышление, если в основе моего земного существования есть существо высшее и вечное, которое и образует мое подлинное и неприходящее «я», и которое в своей недоступной моему сознанию жизни может быть связано с высшими началами и стремлениями мироздания, и задачам которого, не всегда открытым моему пониманию, я служу здесь, на земле. Бессмертная личность есть для меня прежде всего нравственная сущность. Нравственная сущность. И вот как меняются его ощущения Пасхи. Ощущение Пасхи на протяжении вот тех лет, когда он движется к крещению. Вот в 12-м году он пишет. В пасхальную ночь я был за утренней с Ниной и Гулей. Это муж и жена его друзья. В церкви было очень хорошо. Но говорить об этом таким маловерам, как я, не годится. Да и не сумел рассказать, что было хорошо. Но осталось чувство чего-то серьезного и значительного в том, что было в церкви. Я поразился тем, как Нина переживала богослужение. Вчера я обедал у Вернадских, это вот они, его друзья, и провел с ними весь вечер. Сам по себе разговор скоро перешел на вопросы веры. Нина говорила для меня очень новые вещи. Осталось чувство, что было настоящее и нужное для каждого из нас общение друг с другом. Вот это комментарий к тому, что для того, чтобы во что-то поверить, нужно увидеть веру в другом человеке. Мне кажется, это вот это из этой цитаты я выбираю. Это было в 12-м году. В 14-м году, когда еще не началась мировая война, он пишет, почему для меня так торжественен и значительен праздник воскресения? При отсутствии веры в реально совершившееся воскресение одно признание посвящения этого дня отвлеченным, хотя и любимой идеей воскресения, мало для создания того праздничного чувства, какое я обычно в этот день испытываю. Если можно призвать на помощь фантазию, я сказал бы, точно в этот день через землю проходит отражение того, что делается на небесах, и к чему мы тянемся в течение всей жизни. Обычно мне кажется, будто я ощущаю эти отражения и желаю вам их увидеть. Это 14-й год, еще до войны. А это вот 17-й год. Он в Киеве, где формируется его батальон для отправки на фронт. До этого он был в нестроевых частях. Идет страшная неделя. А я ни разу не побывал в церкви. Он еще не крещенный. Может быть, еще успею пойти к страстям. Скоро Пасха и весна. Вы это чувствуете? Христос воскресе. Каждый год что-то новое вкладывается в эти сакраментальные слова. Сейчас они звучат для меня без оттенка прежней тайны грусти, а как колокол, полнозвучно, обетно утверждающий. Это вот 17-й год, а в 18-м уже его крещение. А вот вернемся, если к 13-му еще году, по рассуждениям моего отца, о жизни, о своей роли в этой жизни, о человеке. Там он говорит слова, очень созвучные, да, вот наши. Мы хотим, чтобы люди были лучше. Это их такая заветная мечта, чтобы люди были лучше. Но все люди не могут быть лучше. Думаю, в каждом есть Бога-человек, в каждом человека зверь. Сколько раз со стыдом и радостью делал я открытие, что в человеке, которого считал ничтожным и дурным, живет то самое, чем я дорожу в себе, что люблю близких мне людях. И когда это поймешь, так ясным становится, что дело тут в облике жизни нашей, который заставляет звучать в человеке чаще и больше всего его недуховные струны. Облик жизни надо изменять, делать его чище, благороднее, духовнее, лучше. Из этого выделяется реальная и насущная обязанность – стараться изменить облик жизни в том ее кругу, который заполнен мной, доступен мне. Это равно обязанность перед собой, перед людьми и перед Богом. И в том же году он читает «Перелистывать перед сном» в 13 году подаренную мне книгу. В ней попались мне евангельские слова. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Они ударили меня, точно направленные прямо ко мне. Теперь они звучат во мне призывом и укором. Мне суетно представилось мое стремление к личному душевному устроению, сберечь душу свою, когда оно поставлено в центр внимания в качестве первой цели всех действий. То есть первая цель – это крест и Христос. Вот он в армии. Будучи еще не строевым, получившим назначение на фронт, он немного огорчился из-за того, что думает, как будет горевать его мать. Но пишет, какое мне дело до того, что мое назначение – результат несправедливости бригадного генерала. В судьбе моей волен не генерал, а Господь. И если мне нужно будет страдать телесно или умереть, то это будет не по воле бригадного начальника. И в том же году, страдая вместе с русской армией, с русскими неудачами на войне, он пишет в 15-м. Понятно ли, что творится в мире? Он еще не в строю, не на фронте. Я не умею вместить того, что совершается, и только покорно подставляю Бога. Пусть совершается по воле Божией, которой одну я чувствую в том, что делается, великим и малым, в моей судьбе и судьбе народов и участи отдельных жизней. Да будет воля Твоя. Это опора и мудрость моя, которую я исповедую всем открытым сердцем. Да будет воля Твоя. Вот один ответ, который я знаю на все. На русские неудачи, на войне, на смерти близких людей. Или еще лично для себя. Молитвенная просьба. Не введи нас в искушение. Вот я подошла фактически вплотную уже к 18-му году. В 18-м году отец покинул развалившуюся армию и уже начал новую жизнь. И вот эта новая жизнь, как ее характеризует моя мама в своих воспоминаниях, такие полустихотворные воспоминания. О своем венчании она пишет. «В тот день, ты знаешь ли, я два дала обета. Один тебе, другой распятому Христу». Вот так начинался их брак, как христианский брак. И дальше, уже мучимая какими-то сомнениями, она спрашивает, «Любя Христа, могу ли твоею быть? Любя тебя, смогу ли Христа любить?» А он ей отвечает, «И ведаю, что путь нам не двоится, любовь не застит нам Христа, любовь очищенная, та, что не боится, тяготы долго, несть подножию Христа». А дальше вот идет арест, и он уже как бы получает возможность нести этот крест. И вот на этапе. С нами этапом пришла и вместе заперта была в школе, ну там, где их поместили на пересылке, группа бывших начальствующих лиц из изолятора с острова Возрождения. Уголовники пытались свести счеты с этой компанией. Когда я в первый день пошел в уборную без подрясника, ко мне подошли двое молодцов и стали допрашивать, не я ли начальник острова. Я показал свою косицу, обличающую мое духовное звание. Он уже был дьяконом. Они отошли, но через минуту, не совсем убежденные, вернулись с вопросом, а крест носишь? Я указал на свой вырезанный бутылкой из фанеры крест. Недоверие еще не было убеждено. Почему самодельный? Объяснил, что в ГПУ кресты снимают. Да, верно, они против религии. Таким образом, Святой Крест оградил меня. А вот еще картинка из этапной жизни. Я думаю, что яркая. В Самарканде железнодорожные власти отказались прицепить наш арестантский вагон, так как и так наш очень немногочислен. 5 арестантов, 8 конвоиров. Среди этих арестантов один епископ, 2 протоиерея, вот один диакон и 2 мирских, тоже по церковным делам. Но, усадили нас в общий вагон. В вагоне перед Чанчжоу, следующий пункт их остановки, тихонько пели всенощные с акафистом Богородицы по случаю завтрашнего празднования Казанской иконы Божией Матери. Как утешительны эти наши импровизированные службы в тюрьме и в пути. Кругом гомон, брань, песни, смех. Но не так ли в обычной жизни мы выплываем из волн житейской суеты, стараемся оторваться от нее, чтобы сосредоточиться в молитве? И вот по поводу Казанской иконы Божией Матери он вспоминает, как он в тюрьме учил тропарь Казанской иконе Божией Матери. Там, в тюрьме, мы учились друг у друга новым молитвам. С ним вместе были заключены еще верующие люди, которые, может быть, даже были более его просвещены. Заучить длинный тропарь Казанской иконе Божией Матери только со слов, без записки, было очень трудно. Но ни карандаша, ни бумаги нам не полагалось иметь. Мне пришло в голову нацарапать тропарь концом ножа, который нам давали для резания хлеба, на вощеной бумаге, в которой мне прислали в передаче что-то рыбное. На свет можно было читать нацарапанное. Так я выучил весь тропарь. И теперь люблю его повторять и вспоминать, как учил его. Вот это воспоминание. Теперь еще на этапе он тоже пишет. Это я читаю сейчас не из писем, а его дневниковых записей, но это несущественно. Сегодня встретили идущего нам навстречу батюшку из Ташкента. Ну, идущий в этом смысле перевозимый. Его простота, бодрость и светлость окрылили меня. Какая прекрасная духовная школа, тюрьма и этапное путешествие. Бог даст, и ссылка будет не менее полезна. Как много я понял за последние 6 месяцев. Как можно относиться к всяким житейским неприятностям? А вот уже в ссылке. Меня огорчает и смущает, это в 26-м году он пишет. Одна черта в письмах ко мне, друзей, им всем им хочется вспоминать по моему поводу 8-ю заповедь блаженства, блаженно изгнанные, правда, ради, и более или менее скромно величать меня намеками на высокие эпитеты. Благодарение Богу, что он дал мне понять, насколько это неверно. Так что я еще не соблазнился, слава Богу, зачеславиться. Но мне так ясно, что я и подобные мне присланы сюда не за правду, а за грехи свои личные и общецерковные. Жалею тех, кто не понимает этого, потому что это значит не понимать того, что Господь творит, утверждая и очищая церковь. Я согласен, что в моей участи есть нечто завидное. Господь дал мне легкую и удобную возможность омыть покаянным размышлением свои личные грехи и как члену церкви тем самым способствовать очищению и церковной совокупности. Так как таких, как я, много, то и дело очищения совершается с Божьей помощью великое. Но личной заслуги и чего-нибудь достойного хвалы здесь ни у кого, тем более у меня, нет. Ты участвуешь, его жена, в этом деле не меньше, а может быть и больше, чем я. Она осталась с 3 детьми. И последняя только я родилась уже, когда отец был в тюрьме. Последняя из этих 3, но не последняя. Участвуют и все любящие меня. И так у всякого подобного мне есть сон близких, в той или иной мере участвующих в его доле. И тем число очищающихся растет. Вот как премудро устроил Господь. А вот 2 картинки из их быта там, в ссылке. У них там была домовая церковь, устроенная в домике. Он служил там в качестве диакона в это время еще. К Рождеству, надеюсь, исполнить свою давнишнюю мечту – сшить себе диаконский стихарь для службы. Нужные деньги уже ассигнованы и отложены. До отъезда первой партии друзей, там много духовенства было, которых всех отослали в более дальние еще места, и он остался один вместе с одним еще мирянином. Было много обращений. Вместо сихаря я надевал парадный подвижник, а ораль мне сделали очень хороший. Со времени же их отъезда из-за отсутствия стихаря и лишнего подрезника не приходится служить литургии, только всеночные, и приобщаюсь не служа, а это совсем не то же самое. Отсутствует постепенное, действенное приближение, шаг за шагом, к завершению, к приобщению великого литургического таинства. Но к Рождеству ему уже стихарь сделали. И вот он описывает алтарь, который служит. Тоже картинка. Хочется мне описать тебе, какая у нас тут в Уле молитвенная горница. Она состоит из двух половин. Одна размером, как наша столовая. Алтарь. Там находится престол посередине. Над ним с потолка свешивается красная лампада. На левом углу жертвенник, а на правой стене оконце. На горнем месте икона Божьей Матери. Узенькая неприкрытая дверью арка выводит из алтаря в храм, где находятся молящиеся, и певчий, и чтец. Арка – это царские врата. Боковых дверей нет. Храм, в кавычках, величиной свою комнату дома. Но он достаточно просторен для того количества богомольцев, которые нас посещают. На стене, по обе стороны царских врат, иконы Спасителя и Божьей Матери. Самое примечательное, что сионская горница наша расположена в задней части дома, так что оконце алтаря выходит под крытый навес, который служит хлевом и где стоят коровы. Эта убогость храма нашего особенно была умилительна на Рождество, ибо постоянно напоминала о смирении Спасителя нашего, благоволившего вертепе родителя и в яслях вычищения. Ясли бессловесных стояли тут же за стеной нашего алтаря, и было дерзновение думать, что младенец Божественный подлинно с нами, и потому поем с нами Бог. А вот еще одна картинка. Это уже в 27-м году. На прошлой неделе пришел этап с новыми 6 собратьями. Я сожитель старенького епископа Митрофания, викария Воронежской епархии. Он мне очень нравится, трогательный, физически слабый, но духом необычайно живой, монашеского устроения, с мистическим чувством, очень мне по духу. Приехал еще один владыка, Степан, викарий Екатеринославский, 2 протоиерея и 1 иеромонах. Теперь нас здесь 12 человек, 4 архиерея, 7 пресвитеров, 1 диакон. Вот такая компания. Но, к сожалению, в следующем письме уже все, вчера все вновь приехавшие 4 дня назад и 2 из прошлой партии были отправлены в разные места. Владыка Никодим Симферопольский был там вот в конце 27-го года и совершилось рукоположение отца Михаила. И на это рукоположение приехала с маленьким сыном Сережей и моя мама. Это было тоже очень большое семейное торжество. Но после этого он уже служил в храме. Вот. А сейчас, вот когда отец Михаил был там, было 3 детей. 4-й родился как раз после посещения мамой его портфолио. Это Дмитрий Михайлович, который обещал тоже сегодня что-то вам сказать. Вот здесь много размышлений о детях. Значит, дома осталось 3 детей. Естественно, дети болеют. И вот первая такая острая боль о детях, это была не о своем ребенке, а о чужом. Умер от тяжелой, очень мучительной болезни 5-летний Кирилл, сын отца Сергия Сидорова, близкого друга отца Михаила и Натальи Дмитриевны. С острой болью думаю о беднейшей Татьяне Петровне и отце Сергии. Признаюсь, у меня туманится голова и холодеет сознание, когда я пытаюсь поставить себя на их место. Знаю, что это страшно, но дети – это единственная жертва, какой я не чувствую себя готовым. Да простит мне Господь мою слабость. А мама в это же время пишет ему. Ей тогда казалось, что она к этому готова. О Сидоровых я сама думаю в такой же приблизительной связи, что и ты. Но каждый день говорю себе, еще со времени рождения Сережи, что дети наши не наши, что они даны нам на хранение, и мы всегда должны быть готовы их отдать. Но наступил такой момент, когда готовность их отдать была очень сурово испытана Господом. Он болел очень тяжелой формой коклюша, Сережа, их старший сын, тогда 4,5 лет. И врачи опасались за его жизнь. И отцу Михаилу была отправлена телеграмма, и он на нее пишет в ответ: «Принимаю в сердце одну жестокую весть. Сережа на болезнь принял дурной оборот, и сыночек наш в опасности. Но видит Бог, не только не ропщу, а с верою и любовью обращаю к Небесному Отцу молитву, которую, я уверен, ты также творишь. Господи, если тебе нужен в обителях райских наш сыночек, которого ты дал нам, возьми его от нас. Но если можно, снизойди к немощи наших родительских сердец и сохрани, исцели и воздвигни здравым нашего мальчика, нашего первенца, нашего Сережу, и дашь нам силу быть покорными, милующей и карающей преблагой, премудрой и святой воле Твоей. Ты любишь нас лучше, чем мы сами любим себя. Ты один знаешь, что нам полезно. Да будет воля Твоя на нас, грешных и неключимых Твоих рабах. Сережа оправился. И вот с ним потом как раз мама ездила туда, в Турткур. Еще в заключение рассуждения о детях, это уже когда, так сказать, опасность уже миновала. Мы с тобой муж и жена. Господь благословил нас детьми, мы стали семьей. Но только тогда мы сможем стать хорошими, по-христиански супругами и родителями, если наши руки будут протянуты друг к другу выше крыши нашего дома. Если сердца будут соединяться в поклонении кресту и оттуда переходить к кроваткам наших младенцев. Помоги нам, Боже, не забывать этого и вознеси наши сердца в горе. И вот для того, чтобы как-то привлечь внимание моей маме, как к его спутнице, из моего отца, верной спутнице, одно письмо от того епископа Митрофания, которого в свое время отец поселил в своей комнате и которого услали вдаль, пишет: «Получил сегодня письмо от Преосвященного Митрофания Поликарпова. Там есть несколько слов, относящихся к тебе, которые он велит выписать для тебя. Сообщаю их тебе». Владыка Митрофаний пишет: «Мне чрезвычайно по душе пришлась переписка Натальи Дмитриевны, ну, видимо, к письму отца Михаила, из которой видно, как правильно и как глубоко она понимает миссию матушки, жены священника. Вот если бы все русские матушки так понимали свое назначение, какую могучую рать представляло бы собой наше православное белое духовенство. Искренне всем сердцем сочувствую вам и ей, и от всей души желаю вам обоим много-много лет здравствовать и много-много лет вдвоем трудиться для святого дела христианизации нашего православного русского общества». И вот я хочу закончить последней цитатой. Это цитата из одной четверостишия из стихотворного цикла отца Михаила, написанного в Страстную Седмицу. Он так и называется – Страстная Седмица. У этого четверостишия эпиграф: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Вы все знаете эти слова. А четверостишие: «Только там, где Бог отступился, человеку дано явить, что затем он в духе родился, чтобы чашу Христа испить».
Это было выступление Елизаветы Михайловны Шик, дочери священномученика иерея Михаила Шика, расстрелянного на Бутовском полигоне в 1937 году. Фрагмент этой беседы был записан на семинаре «Приди и виждь», организованном Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского.